Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование книги Откровения. Вы помните, мы с вами последние наши встречи исследовали печать. И первые четыре печати мы рассмотрели. Что за печать? Книга, которая была в руках у сидящего на престоле, была запечатана семью печатями. И за этими печатями находится тайна будущего церкви. Иоанн пытался заглянуть в это будущее, что церковь ожидает, какие опасности ей угрожают извне или изнутри. Есть ли у церкви вообще будущее? Сможет ли она пережить те трудности, которые ожидают ее на пути? Что-то подобное было и в жизни пророка Даниила, который хотел узнать, что ожидает Израиль в будущем. Израиль, который находится в Вавилонском плену. Выйдет ли он из этого Вавилонского плена? Будет ли восстановлен храм? Что будет в будущем? И по мере того, как Агнец, как бы закланный Спаситель, который представляет Спасителя, снимал эти печати одну за другой, будущее это разворачивалось перед взором Иоанна. И помните, что следовало за снятием первых четырех печатей? Четыре всадника. Да? Белый всадник, который с собой символизирует распространение Евангелия, и меч, который, как говорит Господь, он принес на эту землю, чтобы разделить людей по поводу веры в Евангелие. Рыжий конь или огненный конь, преследование церкви, расколы внутри церкви по поводу веры. Наконец, конь вороной и бледный, который несли с собой смерть. Это отрицание Евангелия и духовная деградация. И в этих картинах мы можем видеть историю церкви, в том числе историю первого тысячелетия христианской эпохи. Сейчас мы с вами рассмотрим остальные две печати, которые записаны в 6 главе. С 9 стиха. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, не дополнят их число. И когда он снял шестую печать, вот я взглянул, и произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как гусеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смокую свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас от лица, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять. Итак, пятая печать снята. И что увидел Иоанн, когда была снята пятая печать? Увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и они громким голосом вопили, обращались к Богу и вопияли о справедливости. Мы, когда с вами вспоминали о предыдущих четырех печатях, то мы видели, что как бы по нарастающей идут проблемы церкви. И, как сказано в четвертый всадник, когда шел, за ним следовал ад, смерть, и дана ему была власть над четвертой частью земли. То есть хуже, хуже и хуже. И результатом этих трудностей, которые церковь переживала, которой она была увлечена, стало что? Стала пятая печать – мученики, те, которые безвинно пострадали за свою веру. Помните в видении, описанном в 7 главе книги пророка Даниила, Даниил видит, как рог, который символизирует собой противников Божьего народа, вел брань со святыми. И что сказано? 7 глава, 21 стих. Он вел брань со святыми и превознемогал их, побеждал их, причинял им страдания, убивал их. И здесь проходит та же самая мысль. Рог этот или силы тьмы ведут брань со святыми, преследуют их и убивают их. И здесь представлены мученики всех времен, всех веков, особенно этих веков мрачных, мрачного средневековья, которые обращаются к Богу с просьбой о справедливости. Если вспомнить такой краткий обзор, сделать гонений, которые церковь пережила в своей истории, первые 3 века гонений в Римской империи, они, кажется, были действительно суровыми. Но если сравнить последствия этих гонений с теми гонениями, которые церковь пережила в средние века, то суды инквизиции и те жестокости, которые творились в борьбе с еретиками и инакомыслием, крестовые походы, которые продолжались в течение длительного времени, гораздо больше жертв принесли. Но если говорить о новом времени, о воинствующем атеизме, о новых мучениках в странах коммунистическим режимом, в Советском Союзе, о жертвах Второй мировой войны, то можно видеть, что и здесь мучеников не меньше, а даже больше, чем в те предыдущие века. И по сей день в тех или иных странах, особенно в странах исламских, мусульманских странах, каждый день кто-то отдает жизнь за свою веру во Христа. И количество этих мучеников, которые под жертвенником, образно говоря, находятся, вопиющих к Богу, все увеличивается и увеличивается. А что значит души убиенных за Слово Божие под жертвенником? Что за образ такой использует Иоанн? В книге Левит, в 17 главе, 1 стихе сказано: «Душа тела крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Здесь образ Иоанн использует хорошо известный людям, хоть раз наблюдавшим жертвоприношение, которое совершалось в храме. Давайте мы откроем 4 главу книги Левит и прочитаем с 4 стиха один из таких примеров принесения жертвоприношений во святилище. 4 глава книги Левит, 4 стиха. «И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанной крови тельца, и внесет ее в скинию собрания. И омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножью жертвенника всесожжений, который у входа в скинии собрания». Интересно, что даже кружка, которую использовали священники для этого обряда помазывания рогов жертвенников, которым кровь жертвенного животного, которую кровь жертвенного животного была налита, не имела плоского дна, имела коническое дно. То есть ее нельзя было поставить, ее можно было только положить. В этой кружке не должно было остаться ни капли крови после совершения обряда. И вот эта оставшаяся кровь выливалась под ножью жертвенника. Таким образом, Иоанн здесь использует этот образ жертвоприношений Ветхого Завета. Он как бы говорит, что эти мученики принесли себя в жертву Богу, и кровь их вылита подножью жертвенника. Потому что, как сказано, душа, тело в крови. Душа в библейском понимании – это кровь человека, это жизнь человека, это личность человека. И люди отдали свою кровь, свою жизнь, принесли ее на алтарь ради славы Господа. И этот же образ принесения себя в жертву мы, например, у апостола Павла встречаем. Помните, 12 глава, 1 стих, апостол говорит: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Итак, в этом тексте речь не идет о состоянии умерших, души которых страдают где-то, находясь под жертвенником каким-то. Но речь идет о справедливости, о Божьем суде. Ибо те, кто принесли себя в жертву, те, кто пострадали несправедливо от зла этого мира, вопиют о справедливости, требуют этой справедливости. И по сути дела, книга Откровения, все главы этой книги от начала до конца, будущее, которое рисует эта книга перед взором Иоанна, является ответом на этот вопрос: когда же Божья справедливость восторжествует? Когда же зло будет уничтожено? Когда же, наконец, воцарится правда на этой земле? И вера в Бога без веры в то, что справедливость когда-то восторжествует, просто невозможна. Если нет справедливости, значит и веры нет. Я думаю, что вы это хорошо понимаете, как это тесно связано. Жажда справедливости – это вопль из-под жертвенника, второе пришествие Спасителя и установление Его Царства. И что же в своем обращении к Богу эти принесшие в жертву себя люди говорят образно? Они вопиют громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Доколе? Как это на более современный язык перевести? Доколе не судишь? Как долго ты еще будешь терпеть? Когда, наконец, этот суд твой совершится? В этом вопросе слышится растерянность и разочарование Божьего народа. Пришел тяжелый момент испытаний. Враги, кажется, торжествуют. Кажется, от церкви скоро ничего не останется. И Бог не спешит вмешиваться, не спешит заступаться. Это очень тяжелый момент, тяжелое испытание веры святых. Верен ли Бог своему слову? Правду ли Он говорил, что Он есть отмститель за злое? И от святых, которые здесь вопиют под жертвенником, в этом образе, кажется, еще сокрыто содержание свитка, которое держит Вседержитель в своей руке. Они не знают, каким будет финал истории. Но мы это узнаем, прочитав книгу Откровения до конца. Вот этот зов: «Доколе, Господи, не вступаешься за народ свой, доколе не мстишь врагам», проходит вопль этот через страницы Священного Писания. Когда пророк Аввакум или псалмопевец Асаф видели разрушенный Иерусалим, они обращались к Богу и спрашивали: «Доколе?» Пророк Аввакум, 1 глава, 2 стих. С этого, собственно, вопля и начинается книга пророка Аввакума. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Доколе вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь?» Или книга Псалмов, Псалом Асафа, 78, 5, 6, 10 стихи. «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь, пролей гнев твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не признают. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известно между язычниками перед глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих». И первый стих говорит о том, в каком, когда это было написано Асафом. «Божие язычники пришли в наследие Твое и осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Доколе, Господи, это будет продолжаться?» И кто является врагом этих находящихся под жертвенником душ мучеников? Как сказано, «доколе не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» В псалме Асафа мы читали о язычниках, которые пришли и разрушили Иерусалим, живущие на земле. Здесь имеется в виду то, что люди имеют не то, что все живущие на земле, а есть, если точнее передать этот смысл, есть два гражданства. Гражданство земное и гражданство небесное. Или, как говорит Евангелие, есть сыны века сего и сыны света. Помните в притче о неверном управителе в 16 главе Евангелия от Луки? Есть граждане неба, как апостол Павел говорит, наше жительство или гражданство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, Филиппийцам 3:20. Есть жители земли, те, которых, для которых Родина и все их чаяния связаны с жизнью здесь, на этой земле. И следующая печать. Да, в 11 стихе сказано: «И были каждому из них одежды белые даны, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число их». Другими словами, утешение, как бы им было дано обещание, что время еще пройдет, должно пройти. История как бы должна созреть. Она должна прийти к какому-то своему логическому завершению, пока сотрудники их и братья, которые будут убиты, как они, не дополнят их число. Такое таинственное предсказание будущего, пока времена язычников не закончатся, которые будут попирать святое место. И когда власть их закончится, тогда конец истории придет. Но каждому из них, как здесь сказано, были даны белые одежды. Белые одежды, мы знаем с вами, одежды победителей. Одежды, в которых спасенные предстанут пред сидящим на престоле. Парад святых, одетых в белые одежды. Шестая печать. И когда снял шестую печать, что произошло? Произошли катаклизмы, и не просто землетрясение, а небо, написано, свилось свиток, гора сдвинулась с мест своих, цари и вельможи в ужасе стали разбегаться, потому что боялись сидящего на престоле, увидев его. И 17 стих говорит: «Пришел великий день гнева, и кто может устоять?» Великий день гнева. Этот образ дня гнева также проходит через страницы Священного Писания. Помните потоп, великий день гнева. Помните Содом и Гоморру, великий день гнева. Помните фараона, который утонул со своим войском в море, великий день гнева. Вспомните войны, которые вел Израиль. Великий день гнева. И здесь, прочитывая эти тексты, описывающие этот великий день гнева, мы видим очевидную параллель с Евангелием. В Евангелии, например, в 24 главе описаны эти последние события, и в частности, чуть ли не дословно цитируется последние вот эти тексты, которые используются здесь в 6 главе книги Откровения. Параллель это очевидна, мы уже об этом с вами говорили, уже из того, что Агнец открывает Иоанну то, что произойдет. Точно так же Иисус открывал своим ученикам, что произойдет. Помните, ученики спросили, а какой будет признак твоего пришествия? И Спаситель начинает разворачивать эту панораму последних событий. И панорама этих последних событий в проповеди Христа очень напоминает или является параллелью той панораме, которая предстает перед нами в образах снятия печати. Белый конь. И будет проповедано Евангелие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, тогда придет конец. Но это был еще, когда вышел белый конь, не конец, целая история шествия этого коня. На смену ему выходит огненный конь. Евангелие от Матфея говорит о войнах и военных слухах. Огненный конь несет с собой войну. Вороной конь – образ голода, глады или голод на земле. Евангелие от Марка, 13 глава, 8 стих. Отступление от Евангелия – соблазн, искажение слова. Например, и дальше бледный конь – моры, о котором говорит Евангелие как признак или болезни, как признак пришествия Христа, глубокий духовный упадок и духовный мор. Наконец, пятая печать – гонения, о которых говорил Иисус, что будут гнать вас и бесчестить за имя Мое. И в 24 главе, 22 стихе Евангелия от Матфея сказано, «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». И претерпевший до конца спасется, говорит он о гонениях и трудностях, которые придут в жизнь церкви. Наконец, шестая печать – это почти дословная цитата 29-30 стиха 24 главы Евангелия от Матфея. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славой. Здесь в шестой печати, в образе шестой печати описано завершение истории. Это завершение является как бы ответом на вопрос мучеников «Доколе, Господи?». Господь как бы стирает из вселенной зло, сворачивает его, как свиток, уничтожает. От него не остается и следа. Вселенная обновляется, земля обновляется. Власть на земле обновляется, ибо цари земные в ужасе бегут к горам и камням, что является знаком потери ими всякой власти. Апостол Петр этот же образ использует в своем послании, во втором послании Петра, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать или как вор ночью». И что будет? «И тогда небеса с шумом придут или исчезнут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Это ответ на вопль святых. Итак, печати, которые мы с вами сейчас завершили, рассматривать, говорят о том, что беды и несчастья будут сопровождать историю этого мира. Но не только этого мира, но и историю церкви. Иногда церкви, тем, кто находится как бы внутри этой истории церкви, будет казаться, что силы зла побеждают, что они полностью бесконтрольны, что зло творит, что хочет в этом мире. И это может стать причиной соблазна для многих. И неверие. И вопль святых здесь понятен. Доколе, Господи? Но по мере снятия печати мы видим, что история находится в руках Творца. И последнее слово будет за тем, кто восседает на престоле. Ибо пришел великий день гнева сидящего на престоле. И кто может пред ним устоять? Мы еще рассмотрим с вами первые три текста 7 главы. В следующий раз рассмотрим эту величественную сцену предстоящих пред Божьим престолом и седьмую печать. Так, прочитаем три текста 7 главы книги Откровения. «И после сего, после того, как была снята шестая печать, Иоанн взглянул и видит четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И дальше мы узнаем, что запечатленных было 144 тысячи из всех колен Израиля. Но мы это рассмотрим в следующий раз подробнее. Пока остановимся на первых трех стихах. Итак, Иоанн видит ангелов, которые стоят на четырех углах земли. И что они держат? Четыре ветра, чтобы они не дули на землю. Здесь перед нами предстает картина суда Божьего, когда Вседержитель отделяет агнцев от козлов, избранных от врагов, и когда он запечатлевает или запечатывает, ставит печать на лбу, на челах рабов своих, отделяя их таким образом от всех остальных. Евангелие от Матфея, 24 главе, мы параллели проводим этого отрывка с апокалипсисом в Евангелии. Этот образ так выражен. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласным, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Четыре ветра, четыре края или четыре стороны света. Говорят о всей Вселенной или о всей Земле. Четыре ветра. О чем здесь идет речь? Помните четыре колесницы в Захарии, 6 главе, первые 5 стихов, запряженные четырьмя конями разной масти. Четыре всадника и четыре ветра. Все они, как мы с вами говорили, символизируют собою гнев завета или бедствия, которые должны стать временем испытания и временем запечатления для людей, живущих на земле. Временем выбора, временем наказания, временем отрезления и готовности оставить все и следовать за Христом. Особенность, и мы об этом с вами уже говорили, книги Откровения заключается в том, что это, об этом надо всегда помнить, читая эту книгу, что повествование ее не развивается в строго хронологическом порядке. То есть речь не идет о том, что события, описанные в начале 7 главы, следуют за событиями, описанными в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 печатях. Иоанн в книге Откровения, как бы давая панораму, иногда наводит резкость на отдельные ее детали и дает более подробное изложение тех или иных деталей, которых он упоминал как бы вскользь, рисуя общую панораму. Вот так устроена эта книга. То есть снятие печати, это не, речь не идет о хронологическом как бы развитии событий. Частично да, это так, хронологическом, но частично и нет, потому что, скажем, мы это видим в 5 и 6 печати, которые, снимая которых, Иоанн как бы наводит резкость на какие-то детали, на вопли мучеников, на день гнева, который будет следовать за всем, и таким образом уточняет важные для нас вещи. Итак, здесь Иоанн сосредотачивает свое внимание снова на этих четырех бедствиях или четырех следующих один за другими всадниках, изображенных здесь в виде четырех ветров. И обратите внимание на то, что здесь есть очевидная параллель. Эти ветры удерживаются для того, чтобы они не дули и не что делали, не причиняли вреда земле, морю, деревам, доколе не положим печати на рабов, на чела рабов их. Войны, голод, моры, звери, землетрясения, небо, свившийся свиток – это то, что с собой принесли четыре всадника. Это то, что должны были принести с собой эти четыре ветра, если отпустить их, если позволить им дуть на эту землю. Но теперь как бы взгляд на эти события не с точки зрения живущих на земле, а с точки зрения церкви. Мы с вами говорили, что от четырех всадников, от тех войн, болезней, всего, что приходило на эту землю, страдал не только мир, страдала и церковь, потому что в какой-то степени это было бичом для отступивших, для неверных, для сомневающихся, как это было в израильском народе. И теперь Иоанн как бы наводит резкость и показывает на то, как эти события выглядят с точки зрения церкви. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Вседержитель позволяет ангелам отпустить ветры и выехать на арену человеческой истории четырем всадникам. Это время испытания, время запечатления, время наказания. Но главная мысль здесь, в 7 главе, подчеркивается та, что эти ветры или эти всадники находятся под контролем Божьим. Они не творят, что они хотят. Ангелы их удерживают. Они контролируют их действия. И они не могут принести полную гибель или полное разрушение. И самое главное, что их действия не будут гибельны и разрушительны для церкви. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Я думаю, что эта мысль станет вам совершенно ясной, когда мы прочитаем 9 главу книги пророка Иезекииля. Вот эта идея запечатления и связанное с ним наказание, которое приходит в жизнь отступивших от Бога и неверных, очевидно, здесь проходит. То есть здесь как бы речь идет об отделении опять своих и чужих, запечатленных Богом и его врагов. Враги будут пожинать действия ветров, действия этих всадников, а Божьи дети, запечатленные, будут ожидать, также переживая страдания, ожидать последнего дня, дня гнева, дня освобождения. В книге пророка Иезекииля, мы всю главу не будем читать, прочитаем частично. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». Как эти всадники или эти ветры готовы разрушать этот мир. «И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, между ними один, одетый льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Господа Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе был прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. И тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите». Кого? Тех, кто не были запечатлены этим песцом. И этот образ здесь же в книге Откровения и встречается. То есть вред, который должны были принести эти ветры, он не является абсолютным. Он находится под контролем Божьим. И он не может быть, этот вред, причинен тем, кто имеет знак принадлежности Богу. Печать как залог защиты, как залог спасения пред лицом испытаний. Вот что значит четыре ветра, которые удерживают ангелы. Господь контролирует эти ветры. Господь контролирует эти испытания, которые приходят в жизнь его народа. Апостол Павел во втором послании к Тимофею, во второй главе 19 стихе пишет: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне». Печать Господа означает «познал Господь своих». С одной стороны, и с другой стороны, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Его. Проходит разделительная линия. Кстати говоря, здесь имеется в виду или цитируется история из книги «Чисел» про Корея, Дафана и Аверона, когда Моисей провозгласил: «Те, кто не с Кореем, отойдите от них, отделитесь от них». Вот печать имеет это значение. Итак, шесть печатей, которые мы с вами рассмотрели, представляют собой панораму событий христианской церкви. Но книга Откровения – это не книга в строгом смысле историческая, а это книга, которая предназначена для того, чтобы ободрить церковь, указать ей на будущее, на поддержку, на помощь, которую Господь ей пошлет. Поэтому образы, которые использует Иоанн в этой книге, хорошо известны тем, кто читал Священное Писание, тем, кто был свидетелем или переживал истории Израиля, спасения Господне, приходящие в его жизнь. Четыре всадника или четыре ветра – это гнев завета на отступивших от завета Господня. И, как мы с вами читали, это отступление по нарастающей будет увеличиваться, мрак будет сгущаться, страдания будут достигать апогея и вопль святых: «Почему не вступаешься, Господи?» Но вот в ответ на этот вопль приходит день гнева. И пророк Исаия также описывает этот день гнева в 13 главе с 9 по 11 стих. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыней и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей». Это как бы ответ на этот вопль мучеников. Но в это период страданий в этом мире и церковь страдает. Это время запечатления, время очищения, время испытания веры. И в том, что Господь контролирует ситуацию в этом мире, мы читаем то, что церковь не погибнет, какие бы суровые испытания ей не пришлось перенести. Ей не повредят всадники, ей не повредят ветры, ей не повредит день гнева, потому что излит он будет на врагов, как в 12 стихе сказано. «И сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». Итак, эти события, неприятные события, страшные события, которые приходят и в жизнь церкви, не являются концом ее, но являются огнем, который переплавит церковь и сделает ее дороже, как говорит пророк Исаия, чистого золота, дороже золота офирского. И запечатленные Божьей печатью выдержали это испытание, облеклись белой одеждой, надели золотые венцы и стоят пред престолом Господа. Они пришли, как сказано, от великой скорби. Они пережили это время всадников, время дующих ветров, и это не уничтожило их, но по милости Божией очистило и закалило. И пусть Господь поможет и нам, находящимся в самой гуще событий мировой истории, истории христианской церкви, оказаться среди тех, для кого испытания станут не фатальными, а очищающими, испытаниями, готовящими к дню гнева и дню спасения для избранных Его. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за ту панораму событий, которая предстает пред нами в книге Откровения. Мы видим в ней надежду, мы видим в ней уверенность и ободрение. То, что Ты контролируешь процессы, происходящие в мировой истории. То, что Ты контролируешь жизнь каждого из нас. И испытания, которые приходят в жизнь нашу, будут по силам нам. Они посланы для очищения, для приготовления к Твоему славному дню. Прибудь, Господи, с нами и ободри нас в нашем пути следования за Тобой. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.